Александр Грин. Автобиографическая повесть. Бегство в Америку. Потому ли, что первая прочитанная мной еще пятилетним мальчиком книга была «Путешествие Гулливера в страну лилипутов», детское издание Сытина с раскрашенными картинками, или стремление в далекие страны было врожденным, но только я начал мечтать о жизни приключений с 8 лет. Я читал бессистемно, безудержно, запоем. В журналах того времени «Детское чтение», «Семья и школа», «Семейный отдых» я читал преимущественно рассказы о путешествиях, плаваниях и охоте. После убитого на Кавказе денщиками подполковника Гриневского, моего дяди по отцу, в числе прочих вещей отец мой привез 3 огромных ящика книг, главным образом на французском и польском языках, но было порядочно книг и на русском. Я рылся в них по целым дням. Мне никто не мешал. Поиски интересного чтения были для меня своего рода путешествием. Помню Дрэпера, откуда я выудил сведения по алхимическому движению средних веков. Я мечтал открыть философский камень, делать золото, натаскал в свой угол аптекарских пузырьков и что-то в них наливал, однако не кипятил. Я хорошо помню, что специально детские книги меня не удовлетворяли. В книгах для взрослых я с пренебрежением пропускал разговор, стремясь видеть действие. Майн Рид, Густав Эмер, Жюль Верн, Луи Жакальё были моим необходимым, насущным чтением. Довольно большая библиотека Вятского земского реального училища, куда отдали меня 9 лет, была причиной моих плохих успехов. Вместо учения уроков я при первой возможности валился в кровать с книгой и куском хлеба, грыз краюху и упивался героической живописной жизнью в тропических странах. Все это я описываю для того, чтобы читатель видел, какого склада тип отправился впоследствии искать место матроса на пароходе. По истории, закону Божию и географии у меня были отметки 5 с минусом, 5 с плюсом, но по предметам, требующим не памяти и воображения, а логики и сообразительности, 2 и 1. Математика, немецкий, французский языки пали жертвами моего увлечения чтением похождений капитана Гаттераса и благородного сердца. В то время как мои сверстники бойко переводили с русского на немецкий такие, например, мудреные вещи: «Получили ли вы яблоко вашего брата, которое подарил ему дедушка моей матери?» «Нет, я не получил яблоко, но я имею собаку и кошку». Я знал только 2 слова – «копф», «гунт», «эзель» и «элефант». С французским языком дело было еще хуже. Задачи, заданные решать дома, почти всегда решал за меня отец, бухгалтер земской городской больницы. Иногда за непонятливость мне влетала затрещина. Отец решал задачи с увлечением, засиживаясь над трудной задачей до вечера, но не было случая, чтобы он не дал правильного решения. Остальные уроки я наспех прочитывал в классе перед началом урока, полагаясь на свою память. Учителя говорили: «Гриневский способный мальчик, память у него прекрасная, но он озорник, сорванец, шалун». Действительно, почти не проходило дня, чтобы в мою классную тетрадь не было занесено замечание: «Оставлен без обеда на 1 час». Этот час тянулся как вечность. Теперь часы летят слишком быстро, и я хотел бы, чтобы они шли так тихо, как шли тогда. Одетый, с ранцем за спиною, я садился в рекреационной комнате и уныло смотрел на стенные часы с маятником, звучно отбивавшим секунды. Движение стрелок вытягивало из меня жилы. Смертельно голодный, я начинал искать в партах оставшиеся куски хлеба. Иногда находил их, а иногда щелкал зубами в ожидании домашнего наказания, за которым следовал, наконец, обед. Дома меня ставили в угол, иногда били. Между тем я не делал ничего, выходящего за пределы обычных проказ мальчишек. Мне просто не везло. Если за уроком я пускал бумажную галку, то или учитель замечал мой посыл, или тот ученик, возле которого упала сия галка, встав, услужливо докладывал: «Франц Германович, Гриневский бросается галками». Немец, высокий, элегантный блондин с надвое расчесанной бородкой, краснел, как девушка, сердился и строго говорил: «Гриневский, выйдите и станьте к доске». Или: «Пересядьте на переднюю парту». «Выйдите из класса вон». Эти кары назначались в зависимости от личности преподавателя. Если я бежал, например, по коридору, то обязательно натыкался или на директора, или на классного наставника. Опять кара. Если я играл во время урока в перышки, увлекательная игра, род карамбольного бильярда. Мой партнер отделывался пустяком, а меня, как неисправимого рецидивиста, оставляли без обеда. Отметка моего поведения была всегда 3. Эта цифра доставляла мне немало слез, особенно когда 3 появлялась как годовая отметка поведения. Из-за нее я был исключен на год и прожил это время, не очень скучая о классе. Играть я любил больше 1, за исключением игры в бабки, в которую вечно проигрывал. Я выстругивал деревянные мечи, сабли, кинжалы, рубил ими крапиву и лопухи, воображая себя сказочным богатырем, который один поражает целое войско. Я делал луки и стрелы в самой несовершенной, примитивной форме, из вереса и ивы, с бечевочной тетивой. Стрелы же, выструганные из лучины, были с жестяными наконечниками и не летали дальше 30 шагов. На дворе я расставлял стаймя поленья шеренгами и издали поражал их каменьями в битве с неведомой никому армией. Из изгороди огорода я выдергивал тычины и упражнялся в метании ими как дротиками. Перед моими глазами в воображении вечно были американский лес, дебри Африки, сибирская тайга. Слова Ориноко, Миссисипи, Суматра звучали для меня как музыка. Прочитанное в книгах, будь то самый дешевый вымысел, всегда было для меня томительно желанной действительностью. Делал я также из пустых солдатских патронов пистолеты, стреляющие порохом и дробью. Я увлекался фейерверками, сам составлял бенгальские огни, мастерил ракеты, колеса, каскады, умел делать цветные бумажные фонари для иллюминации, увлекался переплетным делом. Но больше всего я любил строгать что-нибудь перочинным ножом. Моими изделиями были шпаги, деревянные лодки, пушки. Картинки для склеивания домиков и зданий во множестве были перепорчены мною, так как, интересуясь множеством вещей, за все хватаясь, ничего не доводя до конца, будучи нетерпелив, страстен и небрежен, я ни в чем не достигал совершенства, всегда мечтами возмещая недостатки своей работы. Другие мальчики, как я видел, делали то же самое. Но у них все это по-своему выходило отчетливо, дельно. У меня никогда. На 10-м году, видя, как меня страстно влечет к охоте, отец купил мне за рубль старенькое шомпольное ружьецо. Я начал целыми днями пропадать в лесах. Не пил, не ел. С утра я уже томился мыслью, отпустят или не отпустят меня сегодня стрелять. Не зная ни обычаев дичной птицы, ни техники, что ли, охоты вообще, да и не стараясь разузнать настоящие места для охоты, я стрелял во все, что видел. Воробьев, галок, певчих птиц, дроздов, рябинников, куликов, кукушек и дятлов. Всю добычу мою мне дома жарили, и я ее съедал. Причем не могу сказать, чтобы мясо галки или дятла чем-нибудь особенно разнилось от кулика или дрозда. Кроме того, я был запойным удильщиком. Исключительно по шеклее, вертлявой всем известной рыбке больших рек, падкой на муху. Собирал коллекции птичьих яиц, бабочек, жуков и растений. Всему этому благоприятствовала дикая озерная и лесная природа окрестностей Вятки, где тогда не было еще железной дороги. По возвращении в лоно реального училища я пробыл в нем всего еще только 1 учебный год. меня погубили сочинительство и донос. Еще в приготовительном классе я прославился как сочинитель. В один прекрасный день можно было видеть мальчика, которого рослые парни шестого класса таскают на руках по всему коридору и в каждом классе от третьего до седьмого заставляют читать свое произведение. Это были мои стихи. «Когда я вдруг проголодаюсь, бегу к Ивану раньше всех, ватрушки там я покупаю, как они сладки, эх!»